Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы продолжаем изучение Ветхого Завета, и мы будем с вами читать 15 главу. 15 глава начинается такими словами. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что слова «не бойся» предупреждают патриарха, чтобы он не беспокоился по поводу упущенной материальной выгоды, так как Господь помогает ему во всем. Святитель Амвросий Медиоланский говорит, что Господь никогда не медлит с вознаграждением. Итак, слова Божие звучат Аврааму после сих происшествий, то есть после битвы царей, о которой мы с вами беседовали в прошлый раз. Битва царей окончилась, и после сих происшествий ночью Бог является Аврааму и говорит: «Не бойся, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Вы помните, что Авраам отказался от награды, которую ему предлагал царь Содома. Авраам сказал: «Нитки твоей не возьму». И за верность праведным идеалам он получит награду от самого Бога, которая, по словам Амвросия Медиоланского, эта помощь, она не замедлит, она придет и придет вскоре. Вот эти слова «я твой щит», каким утешением после сражения для Авраама являются эти слова? Мне приходилось ездить по благословению священноначалия в Чеченскую республику во время Второй войны. И я видел солдат после сражения. Солдаты после сражения, их тошнит, их рвет, у них трясутся руки. Они все в таком взвинченном психологическом состоянии. Некоторые с трудом идут, кто-то плачет по-детски, слезы текут. Это действительно для многих людей война, это серьезное потрясение. И Господь заботится о своем патриархе. Он говорит ему, что он защитит его в любом случае. Будет ли другая война, будет ли другое нападение, защита непременно придет. Это видение происходило ночью. Но не надо думать, что Авраам пребывал в состоянии усталости человеческой, и это ему привиделось как некий сон. Нет. Из тех диалогов, о которых мы будем читать ниже, мы видим, что Авраам все ясно понимал и ясно выражался, то есть это видение, оно было наяву. И во втором стихе сказано: «Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Элиазер из Дамаска». У Авраама одна серьезная проблема. Он бездетный. Он хочет иметь ребенка. И он очень тяготится этим обстоятельством. И когда Господь говорит ему, что награда твоя будет весьма велика, Авраам хочет видеть награду от Бога не в золоте, не в серебре, не в хорошей обстановке для богатой жизни, а в наследнике. Сейчас многие люди отказываются в семейной жизни от рождения детей, потому что они эгоисты. Им кажется, если в семье появится ребенок, то он будет занимать очень слишком много времени, отнимать это время у родителей. И сейчас семьи, многие, они малодетные семьи. Один-два ребенка, не больше. Но праведные люди, они стремились к тому, чтобы детей было бы столько, сколько пошлет Господь. Вы, наверное, обращали внимание на то, что многие великие пророки Божии рождались от пожилых родителей. Это Иоанн Креститель, который родился от пожилых родителей. Это Исаак, который рождается от Авраама и Сары, от пожилых родителей. Святые отцы поясняют это обстоятельство следующим образом. Молодые люди, они слишком страстны. И дети, которые у них рождаются, они в своей крови уже имеют эту страстность. А пожилой человек, если у него рождается ребенок, этот ребенок – плод молитвы. Несколько лет молился человек, и так как он пожилой, пара пожилая, они уже бесстрастны, они уже отошли от активной сексуальной жизни, и дети рождаются благословенными. Авраам говорит: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Этими словами он как бы говорит, в этом вопросе как бы крик души Авраама. Ему не нужны ни богатства, ни слава, а единственное, чего он искренне хочет, сына у него нет. В древности считалось бесчестием для человека, если у него не было наследника. Это считалось прямым Божьим наказанием за какие-то тайные грехи. И мы читаем, как Амвросий Медиоланский пишет об этом. «Авраам не искал вознаграждения от человека, поэтому получил его от Бога, как мы читаем в Писании, потому что после этих слов было слово Господа к Аврааму в видении: „Не бойся, Авраам, я защищу тебя, награда твоя будет весьма велика“. Господь не медлит с наградой, быстро обещает и щедро одаряет, чтобы из-за промедления не овладело слабыми душами раскаяние, что они презрели настоящее. Он вознаграждает с такой щедростью, которая словно приносит еще и прибыль, чтобы обильно воздать тому, кто не соблазнился предложением видимого». Если бы Авраам взял бы хотя бы одну вещь от царя Содомского в награду за освобождение этих людей, то он не получил бы награду от Бога. Вот если вы чувствуете, что вам предлагают какие-то средства, но они нечистые, эти средства, заработаны нечестным путем, не прикладывайте своей руки к тому, что оно нечисто. И Бог, видя такое ваше поведение, Он сам вас наградит. Он сам позаботится о том, чтобы у вас было все необходимое. Из-за границы к нам присылают гуманитарную помощь. И эта одежда вся, она осквернена грехом. Верующий должен воздерживаться от такой помощи, и Бог обязательно позаботится о нем. Но с другой стороны, Авраам говорит: «Распорядитель в доме моем этот Илиазер из Дамаска». И далее: «И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец, наследник мой». В этих словах мы видим смирение Авраама, что у него нету потомства, и он уже как бы назначает Елиазара, домоуправителя, стать его наследником. То есть он проявляет смирение, он не требует от Бога, вот обязательно дай мне ребенка, он раскрывает свою душу, показывает, какая у него проблема, но в принципе он готов принять жизнь такой, какая она есть. И он готов видеть в лице Елиазара из Дамаска наследника своего. Вот это выражение «Елиазар из Дамаска», некоторые толкуют, что он был житель Дамаска, другие говорят, что он воевал с Дамаском, а третьи говорят, что он проповедовал веру Авраамова в Дамаске. Мне кажется, последнее толкование более правильное. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произошел из чресел твоих, будет твоим наследником». Какие радостные слова! Наследником будет тот, кто произошел, тот, кто произойдет из чресел Авраама. Конечно, пожилому человеку, Аврааму тогда было 99 лет, трудно было представить, что у него будет наследник. Но Бог хочет укрепить веру Авраама. И мы далее читаем: «И вывел его вон», то есть на улицу из шатра, «и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». Бог показывает Аврааму звезды, и этим самым Бог говорит: «Я создал звезды, неужели я не могу помочь тебе, чтобы твои чресла окрепли, и твоя пожилая жена родила бы ребенка?» Бог создал все звезды на небе. И Господь говорит: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. На видимом, обозримом небе очень много звезд. Огромное количество звезд. Ученые, которые используют телескопы для обозрения неба, они говорят, что миллиарды и миллиарды звезд только в нашей галактике. И таких галактик миллиарды и миллиарды. И все это создал Господь Бог. И каждой звезде Он дал наименование. То есть Он имеет намерение. Однажды известному православному богослову Феофану Затворнику одна женщина написала письмо. И в этом письме она спрашивала: а зачем Бог создал столько звезд, столько галактик. Какая цель? Может быть, там тоже живут какие-то люди? Может быть, там тоже есть какие-то планеты, где обитает какое-то существо наподобие человека? И Феофан Затворник ответил этой женщине очень пространным и большим письмом, которое опубликовано в собрании его писем. Он пишет: мы можем допустить такую мысль, что и в других мирах существует жизнь, потому что Бог знает, для чего Он все это сотворил, и Бог не творит ничего напрасно. Мы можем допустить, что есть миры, в которых даже не было грехопадения. Там Бог создал людей, и они были послушны Ему, и так и остались жить в раю. И их потомки были благословенными. Феофан Затворник пишет: мы можем допустить, что есть миры, которые пали так низко, что превратились в адские планеты. Потому что в огромном многообразии проявление Божьего промысла может быть только тоже многообразным. И Феофан Затворник пишет: но нам важно осознавать, что на нашу планету сходил сам Сын Божий. В другие миры, может быть, Господь посылал ангелов или давал пророков, а к нам сходил именно Сын Божий. Феофан Затворник пишет: мы не можем точно знать, есть ли другие миры обитаемые, но мы не можем этого и отрицать, потому что Бог не может творить что-либо без причины. Для чего-то Он все сотворил. И вот Господь показывает Аврааму звезды, огромное небо, и говорит: столько будет у тебя потомков. Может быть, речь идет о еврейском народе, но это было бы ошибочно так понимать этот стих, потому что еврейский народ, он малочисленный. Своим отцом Авраама называют многие народы. Евреи говорят, что их отец Авраам. Мусульмане говорят, что их отец Авраам, отец по вере и по плоти. Христиане говорят, в послании к Павлу об этом сказано, что верующие дети Авраама. То есть вот это духовное небо, наполненное звездами, это Авраам видел своих духовных потомков, не обязательно потомков по крови, а именно духовных потомков. Помните, как Господь говорил этническим евреям: вы говорите, ваш отец Авраам, если бы вы были дети Авраама, то вы делали бы дела Авраама, а вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам правду, ваш отец дьявол. То есть быть сыном Авраама — это значит подражать вере этого человека, который в пожилых летах раскрылся как великий пророк Божий, который, несмотря на старческую немощь, он выполнял великие Божьи поручения. И для пожилых людей образ этого пророка должен являться неким вдохновением. И мы читаем далее 6 стих. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Вот это слово «поверил», на иврите его можно перевести действительно так: «поверил». Но можно перевести и «доверился». То есть вера бывает, когда мы верим в существование Бога. Я об этом вам как-то говорил. А есть вера Богу. Один человек говорит: я верю в существование Бога. А другой говорит: а я доверяю Богу. То есть верить в Бога и верить Богу – это разные вещи. И вот когда Авраам поверил Господу, что действительно будет такое великое потомство, это именно полное доверие и полное упование на волю Создателя. Полное доверие и полное упование на волю Создателя. Далее мы читаем. «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Бог говорит Аврааму, этому верующему человеку, великие вещи. Авраам проявляет полное доверие Богу. Златоуст в своих толкованиях на книгу «Бытия» пишет: «Итак, научимся и мы от праотца Авраама веровать словам Божьим и уповать на его обетования, не исследовать их по собственным соображениям, а показать благодушие. Это может нас и праведными сделать, и скорее предуготовить к получению обещанного от Бога. Аврааму Бог обещал, что от семени его произойдет великое множество потомков, и обещание это было выше естества и порядка человеческих дел, почему вера и доставила ему оправдание пред Богом. Но нам, если будем внимательны, обещано гораздо большее, так что может далеко превзойти всякое человеческое понятие. Только будем веровать в силу обещанного». Вот такое толкование у Златоуста. Он говорит, что нам, имея в виду христиан, обещано даже больше, чем то, что Бог обещал Аврааму. Он ему обещал ребенка, у многих из вас есть дети, и землю. А нам, христианам, Бог обещает небо, доступ в небесное Царствие Божие. И мы тоже должны проявить веру. Аврааму было трудно поверить, что он, пожилой человек, сможет родить ребенка. Но он поверил, доверившись Богу, как Создателю всего мироздания. И эта вера родилась в его сердце, это доверие. Когда он видел звездное небо, и Бог показал ему не просто звездное небо, это было духовное небо. Он показал ему в виде звездочек всех верующих людей, которые будут веровать в единого Бога. И там была и твоя звезда. И Авраам видел, как она тоже мигала на духовном небе. Это духовное явление. Но Господь говорит и о земле. И сказал ему Господь: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Авраам отвечает: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Смотрите, в личном вопросе Авраам проявляет полную веру и полное доверие. А здесь он как бы испытывает Бога. Почему? Потому что земля-то достанется его потомкам, и Авраам не уверен, что его потомки будут праведными людьми. Может быть, они начнут грешить и потеряют эту землю. Что происходило в истории евреев два раза. До Рождества Христова, когда было Вавилонское пленение, был разрушен первый Иерусалимский храм, и всех евреев увели в Вавилон. В плен, в рабство. Пророк Даниил тогда был. А пророк Иеремия все это предсказывал. И второе, изгнание евреев из земли обетованной было после распятия Сына Божия на кресте. Прошло немного десятилетий, началась иудейская война. Прошло всего 30 лет с чем-то после смерти Господа, иудейская война, и евреев прогнали с их земли римляне. Там были восстания разные, они пытались вернуться, пытались храм строить. Римляне не дали им и рассеяли по всему миру. Два народа таких есть. Цыгане, евреи, они вот по всему миру рассеяны за свои грехи. Поэтому он и спрашивает, Авраам спрашивает: «Владыка Господи, почем мне узнать, что я буду владеть ею?» То есть я буду владеть в своих потомках. В чем уверенность? Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Господь предлагает ему совершить жертвоприношение. И вот тот порядок, как Господь предлагает совершать жертвоприношение, он точно соответствует тому, как потом Моисей напишет в своем законе. То есть Бог научал закону Божию людей сам, общаясь с ними лицом к лицу. Он взял всех их, то есть Авраам берет их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. А почему птицу Авраам не рассек? И вот есть такое объяснение. Значит, здесь сказано у нас о телице, о быках, о трехлетней козе, овна, горлица. Например, в Псалмах 22.13 сказано: «Окружило меня множество быков». Что это значит? Быки – это символ язычников, поэтому они рассечены. Об овнах, об овцах сказано: «Овен, которого ты видел, двурогий, это цари Мадая и Параса». У пророка Даниила 8.20 сказано, что овны – это образы таких врагов, которые нападают. И там же у Даниила сказано: «А козел волосатый, царь греческий». Это пророчество об Александре Македонском. А птица, что она символизирует? В книге песней сказано: «Голубка моя в расселинах скал». Песней 2.14. То есть птица символизирует народ Божий. И в книге песней, где говорится в притчах о любви Бога к своему народу, Господь называет церковь голубкою своей. И вот поэтому птица не была рассечена на две части, а остальные животные рассечены. «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их». Хищные птицы называются хищными, потому что на лету высматривают падаль, чтобы ринуться, наброситься на нее. Авраам защищает вот это жертвоприношение. И сказано: «При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий». Вспомните, все началось ночью. Бог его вывел из шатра и показал звездное небо. А тут уже при захождении солнца, то есть богообщение продолжалось почти сутки. Почти сутки Господь собеседовал с Богом. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Что это за ужас и мрак великий? И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей». То есть ужас за своих потомков он испытал. «И поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Здесь говорится о египетском рабстве. Бог предсказывает, что народ попадет в египетское рабство. Но вот это 400 лет надо отсчитывать от рождения Исаака. Тогда получится точно получится 400 лет до выхода Моисея из Египта с народом Божиим. А некоторые говорят, надо отсчитывать от 75-летия Авраама, когда он пошел за Богом. Начались его скитания. И Господь говорит: «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». Господь наказал фараона египетского, он был потоплен в Красном море, Черное море называется по-славянски, и его колесницы, всадники, они все потонули. Это было наказание. Это был большой суд над народом, у которого верующие оказались в порабощении. «После сего, — говорит Господь, — они выйдут сюда, то есть в эту землю, где идет разговор, в Палестине, с большим имуществом. Израильтяне перед выходом из Египта, они попросили у своих соседей серебро и золото. Они сказали: дайте нам. Те думали, что дают на время. Но израильтяне ушли и забрали все золото и серебро с собой. Кому-то может показаться, что это воровство. Но они 200 с чем-то лет были рабами, и им ничего не платили. Их соседи, которые командовали ими, они просто взяли свою плату. И с богатством этим они ушли. Далее Господь предсказывает Аврааму: «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Помните, мы говорили с вами о том, что отец Авраама был язычник, и он мешал Аврааму веровать в единого Бога. А вот это пророчество: «А ты отойдешь к отцам твоим в мире», свидетельствует о том, что перед самой смертью отец Авраама, возможно, покаялся и оказался среди праведников. И когда Авраам умрет, он уйдет к отцу и увидит его другим, неязычником. Возможно, Авраам только в этот момент понял, что перед смертью его отец покаялся. На это указывает вот этот текст: «А ты отойдешь к отцам твоим в мире». Потому что если под его отцами понимать предков, язычников, то как он может к ним отойти? Язычники в аду, праведные в раю. Это значит, речь идет о покаянии его отца. Возможно, на смертном одре. Далее Господь говорит: «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Амореи – это те, которые жили в Палестине. И Бог не хочет их прогонять, потому что еще они не нагрешили так, что их пора истреблять. То есть Бог ждет всегда покаяния грешника, что, может быть, он обратится. И время, которое будет отпущено амореям, это длительный период, несколько сот лет, пока израильтяне войдут в эту землю. Но они, эти амореи, совершенно не исправятся. Хананьяне. Они так и останутся в своем язычестве. И мы читаем далее. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». Смотрите, дым из печи и пламя огня. Что Авраам увидел? Он увидел Вторую мировую войну, которая была в 20 веке. Многие из вас, пожилые, помнят. И евреев сжигали в печах. И дым поднимался из этих печей. Ему Бог показывает это видение, которое записано в Библии несколько тысяч лет до Рождества Христова. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Животные символизируют языческие народы, неверующих. И этим самым Бог как бы говорит, когда твой народ будет изгнан и находиться среди других, он будет. И их будут сжигать в печи, дым будет подниматься. То, что называется Холокост. И сказано далее, в этот день заключил Господь завет с Авраамом и сказал, потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат. Это земли Кенеев, Кенезеев, Кадманеев, Хетеев, Фаризеев, Рафаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Эфусеев. То есть Бог говорит, что эти народы, они не покаются, они будут оставаться в своих грехах, и Господь уберет все эти народы. Итак, мы видим удивительную картину общения с Богом в течение суток. Кстати, Августин Блаженный толкует, дым и пламя огня могут также толковаться в значении конца мира, когда все плотское будет судимо огнем. Поэтому, когда евреев сжигали в печах, это как бы было показано участи всех остальных. Если будет ядерная война, то все сгорят в огне. И в книге пророка Исаия есть очень таинственный текст. Там сказано, вы изготовляете огненные стрелы на день суда. Огненные стрелы, что это такое? Исаия же не мог написать ракеты ядерные. Он писал в категориях своего времени. И он пишет, вы изготовляете огненные стрелы на день суда, войдите в этот огонь и уничтожьте друг друга. Нельзя только стрелами уничтожить целые народы. А вот ядерные ракеты это могут сделать. Возможно, что Писание говорит нам о том, вот Августин соглашается с этим, что конец в огне. Об этом говорит и апостол Петр. Он предсказывает в своем втором послании, что земля и все дела на ней сгорят. А то, что евреи как бы первые испытали все это на себе, это свидетельство о том, что Бог очень строго спрашивает с тех, которые принадлежали к пророческому семени. Но Бог из нас будет спрашивать строже, чем с неверующих людей. Потому что действует принцип, кому сколько дано, с того столько и спросится. И вот этот принцип, он работает. Кто-то из вас, может быть, подумает про себя, а может быть, это не изучать все это, меньше спросится. Это неправильная логика. Мы обязаны изучать закон Божий. То, что мы изучаем, это настоящий закон Божий. Православные привыкли к тому, что закон Божий – это учебник для детей. Но в Библии законом Божиим называется 5 первых книг Библии. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. И Давид так любил закон Божий. Он говорил: «Закон твой слаще сота меда». Вот сотовый мед бывает, его разламывают, он сладкий. Там немножко воска есть. А Давид говорит, что закон твой, он превыше всего. Сказано: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воли его, и о законе его он размышляет день и ночь. То есть над этим текстом Пятикнижия. Потому что другая часть Библии, которая следует за Пятикнижием, у евреев называлась пророки, а последняя часть Ветхого Завета называлась Писание. У них такое было деление: закон, пророки, Писание. И о любви к закону Божию очень много сказано и у апостола Павла. Сын Божий говорил, что он пришел не нарушить, но исполнить закон. Поэтому мы должны исследовать закон Божий. Сам факт, что человек исследует закон Божий, он меняет человека. Происходит духовное перерождение личности. Об одном праведном человеке рассказывали, что когда он сидел и изучал ночью закон Божий, в Духе Святом такой огонь был над ним, а он сам не видел. Птицы пролетали и сгорали прямо от этого огня. Такая связь устанавливалась между человеком и Богом. Он изучал заповеди. Что такое закон? Это то, что тождественно слову «любовь». Есть два понятия – вера, надежда, любовь. Возьмите православный катехизис. Вера – это изучение чего? Символа веры, правильно? Надежда – это изучение молитвы, Отче наш. А любовь – изучение 10 заповедей, закона Божия. Почему? Потому что в Писании сказано: любящий Господа исполнит закон. Любящий, он всегда хочет узнать волю любимого. А закон Божий нам подсказывает, что можно делать, что нельзя. Как я вам ранее говорил, есть заповеди, которые нам что-то разрешают, говорят: делай это. И есть заповеди, которые говорят: не делай этого. И вот больше всего заповедей запретительных в Пятикнижии Моисея. И вот с Божьей помощью мы будем дальше изучать Пятикнижие Моисея, поведение пророков, патриарха, чтобы научиться правильному образу жизни. И с сегодняшнего урока мы вынесем такой для себя вывод. Если ты потерпишь ради Бога и не будешь впадать в зависимость от нечестивых, то Бог даст тебе великую награду. Авраам не взял ничего у содомского царя. Он сказал: нитки твоей не возьму. И Бог за это ему дал потомство, как звезды на небе, и землю обетованную обещал ему. И сказал: какие трудности не будут для твоих детей, я выведу их с богатством великим, и они будут здесь. И причем самое главное, почему Авраам так молит о потомстве, так молит о потомстве. Ну, смирился бы уже, старик, 99 лет. Какое там потомство? Святые отцы говорят, он чувствовал, что из его рода произойдет Мессия, Христос. Он знал это, как пророк Божий. И он хотел, чтобы именно от его потомства пришло благословение всем людям, не только евреям. Ибо Христос сказал: идите проповедуйте всем народам. И он знал, он, может быть, открыто как бы стеснялся с Богом говорить об этом, но он умоляет, умоляет, он хочет потомства, он хочет того, что запечатлено в Евангелии от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Иисус Христос назван сыном Авраамовым. Вот лучшая награда для Авраама. Он для себя больше не искал. А святые отцы говорят, что он умолял, чтобы было потомство, чтобы оно сохранялось, потому что пророчески он чувствовал, осознавал, что исчислил его через несколько столетий и столетий, тысячелетий явится Спаситель мира, Мессия Христос. Вы видите, как важно верующему человеку не навредить себе. А если бы он взял хотя бы нитку у содомского царя, хотя бы ремень с его сапога, он потерял бы все. И вот сейчас наша Россия, она соблазнилась. Америка предлагает — берем. Европа предлагает — берем. Отдавать-то кто будет? Наши дети, внуки, правнуки. И вот современные политиканы, они не имеют нравственного представления в сфере экономической жизни. Они готовы брать у кого угодно. В свое время Брежнев дружил с африканским лидером, Бакаса такой был, такой негр, толстый, губы большие. А потом выяснилось, что этот Бакаса был людоед. У него в холодильнике стояли человеческие головы. И американцы узнали это, уж не выдержали, что в 20 веке правит людоед. Туда бросили десант, и там все уничтожили. А Брежнев там целовался с этим Бакасой. Он любил целоваться, когда встречал кого. Такой странный был правитель. Итак, братья и сестры, мы должны быть очень осторожными. Слово «святой» – это не светлячок, это не лампочка. Святой – это выделенный из греховного. Ты можешь сам быть грешником, но где-то, в каком-то случае, ты говоришь: а вот этого я не буду делать. Ты себя выделяешь, и в тебе проявляется святость, хотя в тебе есть склонность к грехам. Вот всякий раз, когда мы отказываемся от грехов, мы отделяемся от нечистого, и святость проявляется в нас. Некоторые спрашивают: а зачем нам молиться? Зачем? Если Бог знает все наши просьбы, Он знает все наши проблемы. Дело в том, что молитва нужна не только Богу. Бог раньше нашего прошения, как в Писании сказано, уже все знает. Молитва отгораживает нас от наших собственных грехов. Вот когда мы молимся, между нашей душою и грехами собственными, собственными греховными склонностями, как стена возникает. И если человек молится часто, он часто получает защиту от Бога. Как Господь сказал Аврааму: я щит твой. И вот есть сборники молитв, которые называются молитвенный щит. Это правильное название, хорошее. Потому что молитва действительно отгораживает нас от собственных наших грехов. И в теперешней жизни мы оказываемся выделенными, освященными. Освященные – значит посвященные Богу. В все Божьи пророки, они были такие же люди, как и мы с вами. Они ели, пили, ходили на рынок, покупали что-то, занимались своими детьми, занимались домашними вопросами. Но они имели глубокое доверие к Слову Божию. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Смотрите, какие таинственные слова. Вера вменяется в праведность. А что такое праведность? Это же поступки, согласитесь. Мы говорим, праведный человек. Это какой человек? Который не грешит. А вера вменяется в праведность. Что это означает? Это означает, что когда человек проявляет полное доверие Богу, Слову Его, он очищается от грехов и становится как праведный. Как блаженный Иероним учит нас, я часто повторяю эти слова, мы становимся праведными, когда исповедуем, что мы грешники. И когда дело нашего спасения возлагаем не на свои собственные дела, но только на милосердие Божие. И вот Авраам, он поверил Богу сверх силы, потому что по законам природы, какие там дети, 99 лет, все, чресло уже как бы умершее, но он поверил сверх естества, и Бог вменил ему праведность. И вот это изучение Слова Божия, оно тоже может вмениться в праведность, если вы верою будете растворять в своем сердце все эти слова из закона Божия. Сейчас есть умники, которые говорят, не надо закон Божий, только благодать, все. Да, мы не можем исполнить законы. Я часто вам об этом говорю. Никто не может исполнить законы. Все мы грешники. Но стремиться исполнять закон мы обязаны. Стремись. У тебя не получается. Но ты стремись. Потому что в попытке исполнить закон мы проявляем любовь к Богу. Как и сказано, любящий Господа исполнит заповеди. Спаси Христос. В следующий раз будем изучать 16 главу. Если будем живы, Господь позволит.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.